Вітаєтеся на хвалях Радіо Свобода. З вами далі у студії Олена Тихонович. Таким чином, у головній годині дня нові штрафи незалежним журналістам після обіцяння у керівника розібратися з ситуацією. Коля Лукашенко як перша леді перед виборчою кампанією і загадка шапочки білоруського керівника. Рекордні скачки валютного курсу і реакція білорусів. А так само признання старих могильовців, які розказують, як ставши городськими, їм прийшлося ворокатися своєю мовою. Журналісти-фрилансери з Городні Олесь Кіркевич і Олесь Дзянісов сьогодні були оштрафовані на 4,5 мільйони рублів. За показаний на телеканалі «Белсат» сюжет про виставу «Ляльки» їх обвинуватили у супрацовництві з заміжними СМІ без відповідної акредитації. Присуд винесений після того, як у розмові з представниками незалежних СМІ керівник держави пообіцяв розібратися з фактами переслєду журналістів. Олесь Дзянісов означає, що це вже третій присуд по одним і тим же артикулі у дочиненні до його і Кіркевича.
Ну, что тут сказать? Ну, третий присуд, это все же робится по некому лекалу. Присуд можно лишить мягким, потому что мог дать 30 базовых, а мог и 50 одразу вломить. Но я так думаю, что они решили поступово подниматься у коштах, бо минулый раз судья Петрова дала мне 20 минималок.
Вирощеної у президентській сядібі дрозди, бульба, огурки, помідори, кабачки, дині, кавуни пішли на доброчинність. Як повідомляє Білта, молодший син керівника держави Миколай Лукашенко 18 жнівня розвез першу партію президентського урожаю у Мінське дом-інтернат для пенсіонерів і інвалідів і дитячий городок Ленінського району столиці. Погляд на присутність дітей у передвиборчій агітації в очима політолога Володимира Мацкевича.
Це просто піаровський ход передвиборчий і все. Коли усі особи, які займають місце у еліті, повинні займатися доброчинністю і її імітацією. У Білорусі доброчинність частіше за все приймає імітаційні форми, коли це на користь досягнення піаровських метод. 12-летний подліток, скільки там йому, не може самостійно приймати нічого. Да? Тому використання дітей у передвиборчій агітації і пропаганді – це недозволений ход.
Напередодні білоруський рубель скорив чергову психологічну планку – 16 тисяч за доляр. Не відстає і євро. По виниках сьогоднішніх торгов євро пересягнув столь 18 тисяч і зафіксувався на лічбі – 18 тисяч 198 рублів. Белорусский рубель еще не досягнул дна и немагчимо предсказать, коли падение спынится. Такое меркование у интервью «Радио Свобода» выказал керавник аналитичного центра Мизеса Ярослав Романчук.
Беларусь з'являється сусідним лідером по інфляції. Безумовно, є чинники, які впливають на рубель, і девальвація російського рубля, і те, що у нас валютна виручка стала на 5 мільярдів доларів, але професіонали для того і існують, щоб адаптувати грошову політику до ось цих зовнішніх і внутрішніх чинників. Але цього нашої влади не хапає, тому летіть ще білоруському рублю вниз, ще й летіть. Сьогодні утримувати штучними методами курс вельми дрена. Я думаю, що і так є яка тиск на той, як курс доляра не повишався більше ще. Правда в тим, що коли сьогодні зажимати і нічого не робити, то після 11 кастричника буде зовсім дрена, так буде дежавю 2011 року. Ось це перше, а по-друге, я не стримую так, то і резерву нема, і кредитів ще не дають. Ну і сьогодні, коли ви там 20 років кажете халява, можна так жити у совку, а тут треба вже інша модель, ну так само ось гучать дві речі, які так само я зазначив. Перш за все, що Міністерство економіки і Рада міністрів каже, що все, халява скончилася. Це перш за все адресовано людям. І по-друге, Лукашенко вже вельми так мотно вбиває у голову білорусів те, що дрібне відбувається в Білорусі. Це, безумовно, тільки виключно зовнішні чинники, війна, дестабілізація, сусідний кризис. Таким чином, а білоруси і вірять у те, що це не влада так ось дрібно працює, не фахово, а це некі зовнішні сили.
Міністерство замежних справ Естонії резко осудило рішення Псковського обласного суду Росії, який у середу присудив супрацовника поліції безпеки Естонії Естана Кохвера до 15 годів зняволення. Раніше він був викрадений супрацовниками ФСБ Росії з території Естонії і обвинувачений у шпіонажі. На конт присуду виказалася і Кетрін Рей, пресовий секретар Верховного представника Євразв'язу Федерікі Могерині.
Викрадання Естана Кохвера з Естонії і наступне незаконне утримання під вартою у Росії уявляють собою відавочне порушення міжнародного права. Окрім того, від самого початку господар Кохвер був позбавлений права на справедливе судове розбирательство. Не було публічного слухання справи. Естонському консулу не дозволено було присутнічати на слуханні. Євразв'яз протягує закликати Російську Федерацію дійнічати у відповідності з її міжнародним народними обов'язательствами, неоткладно визволить господара Кохвера і гарантувати його безпечне вертання у Естонію.
Заявила Кетрін Рей.
Година дня на свободі.
У глиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. Градянские журналисты-фрилансеры Олесь Киркевич и Олесь Дянисов сегодня были оштрафованы судом на 4,5 миллиона рублей. Их обвинователи у супрацовництве с замежными СМИ без аккредитации. Киркевича и Дянисова судили за сюжет про выставу «Ляльки», якую зладили у городни Союз литовских мастаков и Генеральное консульство Литвы. Яны узялі інтэрв'ю ў супрацоўніка выставачнай залі падчас адкрыцця выставы, а пазней гэты сюжэт з'явіўся на польскім тэлеканале «Белсат». Пасля таго, як быў агучаны міліцэйскі пратакол, Дзянісаў заявіў, што не прызнае сябе вінаватым, паколькі яго судзяць паводле артыкулу, які згодна закону павінен прымяняцца ў адносінах да юрыдычных асобаў. Дзянісаў даводзіў, што з'яўляецца журналістам-фрылансерам і прапаноўвае зробленыя матэрыялы розным СМІ, але ў той самы час не звязаны з ніякім СМІ юрыдычнай дамовай і не займаецца вырабам прадукцыі, таксама яе распаўсюдам. Дзянісаў шкадуе, што гэтымі прысудамі ўлады не даюць займацца любімай справай журналістыкай. На яго думку, гэта пярэчыць канстытуцыі краіны і рашэнне суда ён намераны абскарджваць.
На данный момент я не могу снимать у историко-археологичного музея, там мне никто не даст интервью. Я не могу снимать у истории религии, я не могу снимать у Лялечном театре. Зараз додалась еще и вот эта выставочная зала на Ажешке. Я по ширости не веду, что далее будет. Ну, может быть так, что то я просто не смогу далее оживлять просто свои, ну скажем, ведоператорские просто функции, потому что мне просто не мать, что и будет, где и как снимать.
У суде сегодня присутничал правооборонца Владимир Хильманович. Поводле его видовочно, что Лукашенко, обяцаючи разобраться с присудами журналистам-фрилансерам, не дошел до этой проблемы або попросту увел узман.
Ну, а юридично вся ситуация выглядит абсолютно тотально абсурдно, абсурднее с каждым процессом, потому что достаточно открыть административный кодекс и поглядеть этот артикул, повод для якого судя журналистов-фрилансеров, який продуглеживает отказанность именно юридичных особов и никак не может продуглеживать административную отказанность физических особов, что старается скрозь. Я еще хочу сказать, что попросту оттягиваются люди с працы, те же самые светки, творчие люди, которые повинны быть на просованном месте в этот час, працовать, оттягиваются час судді, секретаря судового посідження, у той же час, як, видать, адміністраційних справ немало інших є. Поэтому це все ще згледіще економічно. Ну, звісно, держава присуджає такі великі штрафи і, видать, окупляє ці видатки, але тим не менш, попросту згледіще ще раціонально економічно, ці процеси так само не мають бути увогалі. Їх абсурдність підтверджається ще й цими факторами.
Мяркуе правабаронца Владимир Хильманович. А напередадні лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька правёў вулічную акцыю падтрымку незалежных журналістаў і свабоды слова ў Беларусі. Падзея адбылася падчас збору подпісаў на адным з пікетаў каля ЦУМу ў Менску. Анатоль Лябецька разам з паплечнікамі прыйшлі на пікет і сталі ў ланцуг з партыйнымі і бел-чырвона-белымі сцягамі, а таксама з плякатамі і расцяжкамі, на яких было написано «Без свободы слова няма правдивых выборов. Потребуем свободы слова, свободу журналистам, хопить хлусни». Праз гука узмацняльник Анатоль Лябецька звернулся до Минакоу, каб патлумачить, что отбывается.
конечно, есть телевидение официальное, у нас есть радио. Мы все с вами, как налогоплательщики, платим налоги. Но что мы видим на официальных телевизионных каналах? Мы видим 20 лет одно лицо, одни усы, одна позиция. Там нет альтернативы, там нет прямого эфира. Как будто 9,5 миллионов граждан Белоруссии – это люди-единомышленники, которые думают абсолютно одинаково, как Александр Лукашенко. Но это не так. И сегодня мы хотели бы привлечь внимание ваших, как налогоплательщиков. Вы платите деньги, но вы не получаете достоверной информации. Потому что белорусское телевидение стало синонимом слов «ложь», «обман» и «клевета». Сегодня мы также хотели выразить свою солидарность с журналистами независимых изданий. Да, мы говорим, в Беларуси нет свободы слова, но есть телеканал «Белсат», есть «Еврорадио», есть «Радио Рация», есть газеты «Народная воля», «Свободные новости», «Наша Нива», есть интернет. И если вы хотите получать информацию, если вы хотите думать, а это совсем не больно, то тогда выписывайте эти газеты, смотрите телеканал «Белсат», слушайте радио «Свобода», «Еврорадио», «Радио Рации». И мы выражаем свою солидарность с теми журналистами, которые и сегодня преследуются.
Ну а на сённяшнім сваім пікеце каля ГУМа ў Менску Анатоль Лябедзька заявіў, што ісці на выбарчыя ўчасткі, каб прагаласаваць на прэзідэнцкіх выбарах 11 кастрычніка, няма сэнсу, бо ўсе лічбы вынікаў галасавання ўжо распісаныя. Лябедзька зазначыў, што для яго ў гэтай выбарчай кампаніі подпісы не галоўныя. Галоўнае, мы прапаноўваем ідэйную альтэрнатыву ўладзе, падкрэсліў ён. Лябедзька заявіў, што яго каманда будзе працягваць выбарчую кампанію да 11 кастрычніка, нават калі ён не стане кандыдатам у прэзідэнты. Нагадаю, што учора ініцыятыўная група Лябедзькі першай аб'явіла, што не зможа сабраць неабходныя для рэгістрацыі кандыдата 100 тысяч подпісаў, бо пакуль сабрала толькі каля 50 тысяч.
У чарговай перадачы серыі «Інтэрв'ю тыдня» старшыня Беларускай асацыі журналістаў Андрэй Бастунец тлумачыць, чаму ўлады пераследуюць фрылансераў, распавядае, як баш адзначыць сваё 20-годзе і адказвае на пытанне, ці стала беларуская журналістыка больш бяззубай, чым раней. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Слухайце прыблізна праз паўгадзіны. Работнікі Аршанскага льнокамбінату пачалі атрымліваць заробак прасцінамі. Пра дэталі мы даведаемся ў віцебскай калегі Браніславы Станкевіч. Лагічна, калі заробак людзі атрымліваюць у прасцінах, то яны патрабуюць іх прадаць, атрымаць грошы. Дзе яны шукаюць пакупнікоў?
Ну, звычайна, пакупнікоў шукаюць па знаёмству. Па знаёмых, па знаёмых знаёмых, па сваяках. Можна пайсці ў краму, прапанаваць прадавачкам, як перадаць ту інфармацыю. Бо, конечно, со своими простинами, там, с рушниками, кермаш не попкнешься, бо за это могут оштрафовать. Это продаж без предпринимательской лицензии. Тому люди не кто будет позбавляться от этого, ну, таким самотужным способом. На вас складают списки, где позначают кошты, что они ненавито продают, на вот расфарбуку, латунок и дату вырабов. Вот мне, до прикладу, удалось бачить такой прайс-лист саморобный, самописный, где было видать, что продается постельный комплект, вырабленный у червени этого года, свеженьки.
И какие там цены, вось у поравнании с ценами, скажем, у магазине? Нижейшие эти вышейшие?
У поравнании с фирмовой крамой, я это так само отмечаю сразу в этих прайс-листах, кошты нижейшие у среднем на 150 тысяч. Например, комплект постельной белизны у фирмовой краме Аршанского комбината каштует 450-470 тысяч, а у прайс-листе самотужного коммерсанта сольного комбината написано, что он отдаст его прикладно за 300 тысяч. Я думаю, если он знал погандливаться, какую двадцатку, тридцатку человек скинет, бо от этого треба позбавляться, треба реальные гроши, треба жить. А заробки на льнокамбінаце невялікія, напрыклад, на ад 3 до 5 мільёнаў. Гэта гледзячы па сайце, па пераліку вакансій на сайце льнокамбіната.
Ці ўдалося вам даведацца, вось, якая частка ад гэтай зарплаты выдаецца прадукцыі?
Нам все ўжо былі такія прэцэдэнты, калі работнікам льнокамбіната раздавалі вырабы ўласнай вытворчасці, але гэта былі прэміі звыш заробка. Наприклад, практикувалися такі подарунки жанчинам до 8 сороковика, коли роздавали простіни, ті самі набори сурвета, або рушники. Але знову-таки, це було звиш заробка, це було узнагорода. Це можна було навіть продати, і з цього був би прибиток. Але ні у якому випадку це не було таким, як стало зараз, коли частку заробка віддають менавіто от такими матеріальними речами.
Ну, а зараз про тое, колькі беларускім жанчынам трэба будзе працаваць, каб зарабіць пенсію. Недаўна ў інтэрв'ю Белта міністр працы і сацыяльнай абароны Мар'яна Шчоткіна заявіла, што пенсійны ўзроставы парог для беларусак амаль на 10 гадоў ніжэйшы, чым у большасці краінаў Еўропы і свету. І на думку Мар'яны Шчоткінай, 55 гадоў – гэта актыўны і прадуктыўны ўзрост, які ў сучасных умовах складана суаднесці з непрацаздольнасцю. Паводле яе, большасць жанчын пасля дасягнення пенсійнага ўзросту могуць і хочуць працаваць і мала быць запатрабаванымі толькі дома. Разам з тым, яна лічыць, што пенсійны парог 55 гадоў у Беларусі для жанчын – гэта спецыяльны і своеасаблівы бонус жанчыне за неаплатную хатнюю працу, догляд членаў сям'і і выхаванне дзяцей. І рашэнне па гэтым пытанні павінна быць узважаным. Пра гэта сказала міністр працы. Сёння мы запыталіся ў магілёўцу, як бы вы паставіліся да таго, калі б узрост выхаду жанчын на пенсію ў Беларусі быў узняты до 60 годов.
Получается, что пенсии у нас небольшие, и приходится все равно работать. И вот пенсия плюс зарплата, ну, уже жить можно. Ну, а тогда останется одна зарплата, тоже не очень хорошо. Так что я сомневаюсь.
Сейчас и так до 55, можно сказать, тяжело женщинам. А если увеличить, это будет вообще кошмар. И для нас тоже в будущем. Получают копейки, поэтому люди работают, просто выкручиваются. По-другому это не назовешь. Даже я не знаю, какая будет пенсия у нас.
Да и можно им и 70 сделать. Они более такие покрепче. Сейчас кто на пенсии, працуют все женщины.
Перспектива мне это не очень нравится. Как было лучше, так пускай останется. Пускай мужчины работают. У нас мужчины главная добыча. Зарплаты-то у нас небольшие, пенсии небольшие. Так и приходится выкручиваться.
Бывает, например, в 70 лет полный сил, а бывает и в 50 люди больные, которые бы уже давно шли на пенсию. Пускай отдыхают, люди заслужили пенсию, может, пораньше стоит пойти. Пускай, может быть, молодым дорога будет.
Против. Посмотрите, какая у нас обстановка. Уровень жизни. И люди живут меньше. Судя по своей маме, в 60 лет, конечно, ей уже тяжело работать. Ну, она выработалась уже. Просто до этого времени она выработалась.
Всем плохо. Ну, во-первых, это женщина. Если по статистике они живут больше, чем мужчины, нагрузка на них все равно намного больше, чем на мужика. Мужчины меньше живут, ну, я бы так сделал. Женщинам убрал немножко, а мужикам добавил.
Если так это уже было заложено как-то давно уже, если это уже проверено, то не надо ничего менять. Если в 55, значит, только в 55. Женщина старая выходит на пенсию, но не будет счастлива, что им увеличат возраст пенсионный. Я вообще в будущем планирую еще работать в это время.
Судя по тому, как моя мама 62 года еще работает, то положительно. Хочу также держаться на плаву, как мои родители, и быть в форме.
Ну, это правильно. То продолжительность жизни сейчас становится выше. Люди живут дольше. Я считаю, что 60 – это вполне нормально.
Я против этого. Потому что не доживают наши женщины и мужчины при таких условиях. Тем более, такая жизнь наша тяжелая сейчас. А что-то немыслимо.
Голосы Магілёўцаў на хвалях Радио Свобода. Вырашчаныя ў драздах бульба, агуркі, памідоры, кабачкі, дыні і кавуны пайшлі на дабрачыннасць. Малодшы сын кіраўніка дзяржавы Коля Лукашэнка учора развозіў першую партыю ўраджаю ў Менскі, дом-інтэрнат для пенсіянераў і інвалідаў і дзіцячы гарадок Ленінскага раёну сталіцы. На адным з афіцыйных фота бачна, як ветэран у піджаку з медалямі, прымаючы кавун, нават цалуе яго, нібы бохан хлеба. Раней Коля Лукашэнка толькі суправаджаў бацьку, а цяпер жа ён робіцца самастойным героем паведамленняў у СМІ. Такім чынам ён як бы выконвае прадстаўнічыя функцыі і займаецца дабрачыннасцю. Радыё Свабода папрасіла палітолагаў прааналізаваць такую змену статусу трэцяга прэзідэнцкага сына. Як лічыць Уладзімір Мацкевіч, прысутнасць дзяцей у перадвыбарчай агітацыі – гэта неэтычны і недазволены ход.
Это просто пиаровский ход перадвыборчий и все. Отпрацаваны шмат сегодня в Злучаных Штатах, коли все особы, какие займают место в элите, повинны займаться доброчинностью. які яе імітацыі. А ў Беларусі дабрачыннасць часцей за ўсё прымае імітацыйныя формы, калі гэта на карысць дасягнення піараўскіх мэтаў. 12-летні падлетак, ці колькі там яму, не можа самастойна прымаць нічога, да, таму дзяцей выкарыстоўваюць у дарослых мэтах. Выкарыстанне дзяцей у предвыбарчай агітацыі, прапагандзе, гэта недазволены ход. А кавуны і бульбу вырошчваць дзяржаўнай там дачы, ці што там яго рэзідэнцыі, да, гэта таксама такі дурны трохі, але ж, ну, напэўна, супадаючы з беларускай ментальнасцю, рекламний ход. Навошта президенту вирощувати бульбу у своїй резиденції? Що, пальов нема в країні? Ні, це ось це шматгодова так само звичка, що навіть вельми заможні люди у Білорусі повинні горбатитися на своїх там шестисотках, і бульбочка це становиться уже не продуктом, а національним символом кшталту вишиванки, там, пісню там, і так далі. Кожен повинен займатися своєю справою. Президент повинен розбиратися у проблемах країни і легше сочити за економічними показчиками, за внутрішнім там валовим продуктом, за стосунками міжнародними і так далі, а не займатися копанням бульби.
Палітычны аглядальнік Раман Якаўлеўскі, наадварот, станоўча ацаніў учынак Мікалая Лукашэнкі, падкрэсліўшы, што такім чынам сын кіраўніка дае станоўчы прыклад тым, хто не дбае пра старых і інвалідаў.
Я бы казаў вельмі добры прыклад для яго равеснікаў беларускіх. Трэба дапамагаць старэйшым і не забываць аб бацьках і ўвогуле аб старэйшых. Людях, я лічу, що це вельми добрий приклад. І тут не стільки, я би бачив офіційне представництво, як син президента, а приклад для своїх сверстників. Уже може і без супроводження батьки, який вельми зайнятий, і їздить. Але ж казати, що це піар, не хотілося б. Хоча ми розуміємо, що це використовується.
Адзначу, што Коля Лукашэнка практычна на ўсе публічныя акцыі апранаецца ў чырвона-зялёную шапку з брылём і майку з нашытым дзяржаўным гербам, што ніяк нельга спалучыцца з стылем апранання шараговага беларускага падлетка. У сацыяльных сетках і інтэрнэце таксама актыўна абмяркоўваецца стыль шапачкі, у якой на падобных нефармальных акцыях, як уборка бульбы ці касьба, з'яўляецца беларускі кіраўнік. Так, мадэльер Саша Варламаў прызнаўся, што не змог дакладна вызначыць, чым з'яўляецца і адкуль паходзіць белая шапачка каўпак, у якой Александр Лукашэнка ўжо тройчы з'яўляецца перад камерамі.
А я не знаю, што это за шапачка. Мне даже трудно предположить, что это может быть. Я смотрел, я даже не знаю, ну как бы такие не носят. Может быть, поварское какое-то, но там тоже другое. Я никак думал, но я никогда раньше такого не видел. Скорее всего, это пошитое. Но кто шил, тоже возникает вопрос. Судя по всему, она трикотажная какая-то, но она не связанная. В такую жару кто же будет шапочки вязаные носить теплые? Классная каталонская шапочка – это фригийский колпак, по сути дела. Фригийский колпак, символ французской революции, ничего общего не имеет с этим. Это совсем другое. Я не знаю, ну, понимаете, когда картошку копают, так они копают же, в чем попало, да? Вот что взяли под руку, так что это могло быть, тоже трудно сказать. Может, косынка какая на голове. Вы знаете, раньше такие носовые платки носили, но это же тоже не носовой платок. С четырех концов завязано. Я смотрел, думал, так и не придумал. И не нашел никаких аналогов. Может, это что-то такое хоккейное, что под шлем одевается?
Саша Варламаў таксама выказаў меркаванне, што шапачка Лукашэнкі не мае шанцаў стаць трэндам.
Жывая свабода з Алінай Ціханович.
Беларускі рубель страчвае пазіцыі на фоне аслаблення расійскіх грошай, да якіх у валютным кошыку ён прывязаны ў найбольшай ступені. Падзенне цэнаў на нафту і ўзмацненне заходніх санкцый не спрыяе стабілізацыі расійскага рубля, які цягне за сабой і беларускі. Якія высновы робяць для сябе насельніцтва? Ці адчуваецца панічны настрой у грамадстве? У сітуацыі разбіраўся калега Ігар Карне, які з намі на сувязі. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алена.
Спачатку пра вынікі сённяшніх біржавых таргоў.
Ну, вось переваливши на початку тыдня психологичную отзнаку, черговую уже 16 тысяч рублей, рубель два дни запор истотно страчивая позиции. Учора, то бок 18 жнивня, по выниках торгов, он обвалился сразу на 235 пунктов до попереднего показника. Ну, а сегодня еще на 164 пункты, агулом до 16 423 рублей за 1 доляр. Евро скорил так само психологичную столь 18 тысяч и зафиксировался на лишбе 18 198 рублей. Но, отповедно, у банках, еще у коммерцийных, передусім банках, эти показники еще больше. И вот у шильную уже той же доляр наближается до 16 500 рублей на сегодняшний момент.
Какие высновы робят белорусы? Какая ситуация у банках?
В угле истотное досить обесценивание сбережения примушая наученных уже попередними девальвациями белорусов робить самостоятельные высновы, бо особливо такую финансовую грамотность никто им не навязывает, и принамсі конвертовать уклады. Не спокушаются навод досить высокие ставки по рублевых депозитах. У среднем это 25% по короткотерминовых укладах и 30% при умове захования грошей в банку больше за год. Так вот, люди готовы ахвировать дивидендами, переводящие уклады в валюту под максимальные 4,3% на термин до года и 4,8%, коли больше, чем год. Ну, я сегодня зашел у нескольких отделений в Беларусьбанку, поглядел, ти есть некое оживление с этой причины, вот ти есть охотное перевести у валютные депозиты свои рублевые уклады, ти можа вогуле снять эти гроши и конвертовать их. Ну, так вот, поговорил с одним мужчином, и он не захотел на диктофон нечто говорить, але как раз пенсионер, и он переформлял свой рублевый капитал, скажем так, у валютный, и каже, что пополняя рахунок с пенсии уже несколько месяцев, ну, как месяц, особливую подушку безпеки на черный день. Ну, але вот после того, как за полгода рубель от 10 тысяч обвалился больше, чем на полову, ну, и он сделал отповедные высновы. Вот скажет, что коли перевалило за 16 тысяч, то вырашил перестраховаться, чем потом кусать локти. Ну, сказал, что сумма невеликая, хоть для пенсионера, напевно, и досить отчувальная. После вот конвертации отрымалось крыху больше за 1500 долларов. Ну, але сказал, что за эти гроши он, принамсі, спокойный, хай будет и меньше процент. Ну, але знову же выказал такое меркование, что наврать и спынется навод на этих 16 тысячах, бо у России рубель валится, нафта тоне, ну, то бок, люди такие обознанные и геополитично, не только на локальном узровне, ну и тому не бачат некого просвету.
Игорь, а скажите, ці застались еще у портфелях банков антидевальвационные уклады у рублях? Те оправдали они себе? Те ведают люди про такие уклады?
В принципе, я знову же кажу, что особливой такой политики на информование насельництва в Беларуси не існує, тому каждый тут вырашая сам за себе. Хотя вот, коли поглядеть статистику, то по выниках липеня на банковских укладах размешалось рублев больше, чем на 2 миллиарды 200 миллионов, коли в доляровом эквиваленте переводить. Ну, але знову же в умовах, коли хуткость ослабления рубля в относинах до некой стратегичной валюты, скажем, до доляра и евро, перевышая процентный прирост суммы укладу, то привабность подобных операций зникая. Натурально отсюль и новая тенденция, бо поводле подликов экономистов от трехразовой девальвации 2012 года объем терминовых укладов у замежной валюте вырос большим удвоя. 3 миллиардов 600 миллионов долларов у косрышнику 2011 до рекордных 7 миллиардов 700 миллионов на конец липеня этого года. То бок, ну, сумма такая вельми отчувальная, и это свечит на то, что люди больше доверяют все-таки валютным укладам, чем рублевым. По выниках жнивня финансовые аналитики прогнозуют дотерминовое снятие сродков из рублевых укладов, якое может статься самым значным от початку этого года. Ну и тут же негативные тенденции для финансовой системы тычатся как поскорения темпов спустошивания рахунков, так и скорочения притоку новых клиентов.
Ігор, ну традиційно експерти тлумачать таке потаннення білоруської валюти, її прив'язкою до російського рубля. Ці бачать вони тепер ніякі нові фактори?
Пакуль што вось гэты расійскі фактар лічыцца асноўным, бо зноў жа Расія яна прывязаная да кошту сыравіны, кошту сырой нафты. Пакуль нафта падае, яна зараз істотна меней, чым $50 за барэль. І вось гэта сыравінная эканоміка расійская, прывязаная да гэтага паказніка, яна істотна терпіць. Ну, я пагаварыў сёння з эканамістам Сергеем Балыкіным, прыкладам асабіста ён не бачыць перадумоваў, якія маглі б парушыць вось гэты расклад за такой вось нафтавай прывязкі Расіі. І, як мы ўжо казалі, паколькі беларускі рубель у валютным кошыку на 30% прывязаны да рубля расійскага, і палітыка беларускага кіраўніцтва, пры якой эканоміка татальная залежная ад расійскай, якая сама ў сваю чаргу ўсё больш заглыбляецца ў крызіс, ну, адпаведна, слабы расійскі рубель будзе цягнуць за сабой і беларускі рубель таксама.
Россия наш основной гандлёвы партнёр. Мы набываем там сыравіну і туды ж імкнемся прадаваць нашы тавары. Калі б было наадварот, мы набывалі ў Расіі сыравіну, а прадавалі нашы тавары за цвёрдую валюту, нам было б выгадна падзенне расійскага рубля, таму што мы тады б атрымлівалі больш цвёрдай валюты. Нават калі б у нас у Беларусі быў расійскі рубль, але мы гандлявалі з Захадам, тады б мы атрымлівалі пэўную маржу ад таго, што сыравіна расійская таннее. Але ж мы вымушаны не толькі набываць сыравіну ў Расіі, але ж і прадаваць там свой товар. Из-за того, что мы продаем там свой товар, из-за того, что российский рубль таннее, российские товары так само таннеют, и наши товары губляют конкурентоспособность. Вот за этой нагоды мы вымушены девальвовать белорусский рубль за российским. Будзе гэтая дэвальвацыя адначасова, ну гэта ўжо тэхнічнае пытанне насамрэч, але беларускі рубель будзе вымушаны падаць.
Мяркуе эканаміст Сергей Балыкін. А зараз наша пытанне. Хто вінаваты ў тым, што Беларусі пагаршаецца эканамічная сітуацыя? Ці пагаджаецеся вы з меркаваннем, што ўсяму прычынай сусветны крызіс і эканамічныя цяжкасці ў Расіі? На такое пытанне корэспандэнта «Свабоды» адказвалі жыхары Берасця.
Беларусь зависит от всего, это все зависит, от всего зависит. Там, получается, качели наши все у нас. У нас же в Беларуси нету своего ничего, ни золота, ни нефти, ни газа, мы от всех зависим, поэтому влияет на все, конечно.
Кризис везде, он же ширный, ну, у нас, у Беларуси. И у России кризис, и везде кризис, может, связан и с войной на Украине. Ну, а что может, то и Обама, дурая все время, не знаю, что он хочет. С Путиным все воюя, и все люди страдают. Виноватых много. Не один у нас, я скажу, что президент виноватый. На причем президент?
Вышестоящий орган. Кто будет больше? Ну, а кто? Народ. Народ какую зарплату получает? Ну, вот. Я 3 миллиона. 100 должно было 8. И невозможно найти работу. Я уже 10 лет вот работал без, вообще без ничего. Проработал. И на работу найти трудно. Вообще. Ни деньги хочет не брать. Как приехал, как будто с другой страны.
Ну, потому что у нас такая страна, что мы от всего зависим. Неужели вы сами не понимаете? Ну, в России бардак, и вот и у нас получается.
Такие отказы мы почули у Берасці. Місія назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БДІПЧ, АБСЕ і місія назіральнікаў Садружнасці незалежных дзяржаў будуць прадстаўленыя на выбарах прэзідэнта Беларусі фактычна ў аднолькавай колькасці. У Беларусь прыедуць прыкладна па 40 доўгатэрміновых і па 400 кароткатэрміновых назіральнікаў. Між тым, кіраўнік місіі СНД Сергій Лебедзеў учора сказаў журналістам, што супрацоўнікі місіі СНД больш кваліфікаваныя за сваіх калег з БДІПЧ. Ён патлумачыў гэта тым, што ў складзе каманд СНД задзейнічаныя пераважна парламентары і дыпламаты. А сярод назіральнікаў БДІПЧ часам сустракаюцца студэнты і беспрацоўныя. Намеснік кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч некалькі разоў быў назіральнікам ад БДІПЧ АБСЕ на выбарах у розных краінах.
сама методология ДИПЧ БСЕ мне знакомая и ведомая. И тут питание, скажем так, не то, кто коротко терминован озиральник. Там саправды есть люди, которые представляют неурадовые организации, эти студенты. А питание тем, кто является долготерминовым озиральником и кто працует у, так скажем, штабе миссии. А это, как правило, высококвалифицированные специалисты в галине проведения выборов и выборчего законодательства. А то, что миссии СНД там дипломаты, парламентары, так это не значит, что парламентар является великим специалистом в выборчем законодательстве. Да наоборот, по-моему, свечит про то, что и дипломаты, и парламентары, и они хоть и представляют державную владу тех краинов, которые выходят в эту миссию СНД. Тут питание в заангажованности. И тут, когда поглядеть на выники назирания с разных краинах былого Советского Союза, так миссия СНД завсюду означала, что все еще добро. Але, как мы ведаем, что в былом Советском Союзе фактично во всех краинах есть серьезные проблемы с выборчим законодательством и с проведением свободных и демократичных выборов.
Эніру Браніцкую ўжо цягам 10 гадоў запрашаюць экспертам у місіі БДІПЧ. Апошнім разам яна ў якасці прававога аналітыка працавала на выбарах прэзідэнта Узбекістану.
Пытанне нават не столькі ў людзях, колькі ў метадалогіі, таму што БДІПЧ ёсць гэтая метадалогія. Метадалогія місіі СНД заўсёды застаецца вялікім пытаннем. То есть, как бы, збольшага гэта на самой справе, гэта меркаванне гэтых палітычных дзеячаў, якія маюць свои интересы у кожнай краіне. Падыход БДІПЧ на самой справе ў тым, што гэтыя людзі павінны быць розных, как бы, как раз рознасць гэтых людзей прадстаўляе ценнасць. Там нет патрабавання, што яны павінны быць дыпламатамі там і гэтак далей. Но сам БДІПЧ ажыццяўляе іх падрыхтоўку. Назіральнікі запаўняюць спецыяльную анкету. Як там ёсць пытанне, как бы ён на ўсе пытанні адказвае і здае гэтую анкету экспертам, якія пасля яе аналізуюць.
Кажа Эніра Браніцкая. Дадам, што доўгатэрміновыя назіральнікі СНД пачалі сваю працу ад 18 жніўня, а іх калегі з БДІПЧ прыязджаюць у Менск напрыканцы жніўня.
Шарая гадзіна.
Доўгі вечар.
Ранняя раніца.
Час свабоды.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
Радыё для сяброў.
Тысячы беларусаў у пошуку лягчэйшага і багацейшага жыцця перабіраліся з вёсак у гарады. Імкнучыся стаць гарадскімі, многія выракаліся сваёй беларускасці. Ці адчуваюць яны цяпер сябе гарадскімі? Ці шкадуюць, што згубілі сваю мову? Наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў пагутарыў са старымі жыхарамі Магілёва, якія ў свой час выехалі з вёскі і сталі не толькі гарадскімі, але і расейскамоўнымі.
У Магілёве вяскоўцы масава пачалі прыязджаць ад сярэдзіны 50-х гадоў 20-го стагоддзя. Горад тады перажываў чарговую хвалю індустрыялізацыі. Тыя, хто трывала сеў на новым месцы, перацягвалі да сябе родзічаў з вёсак. Карэнная магілёўка Любоў Васільевна, якой 77 гадоў, прыгадвае, што горад яе маладосці быў невялікім.
Местных жыцелей было мала. В основном з деревень прыехалі. Стараліся гаварыць, как горадзе гаварыць. Но они говорили все равно смешанно. Чисто на белорусском никто не говорил. Те, кто приехал из деревни, они так и остались говорить на мешанной речи.
83-годовая Мария Степановна перебралась в Могилёв одразу после войны. И она памятает часы, когда в областном центре были белорусскомовные школы. У одной из них она училась.
Мы белорусскость не потеряли. Она у нас осталась. Просто мы воспитывались при советской власти.
У нас это не то, что выбили. Никто не обращал внимания, как мы разговариваем.
Я училась в пожарном переулке, где у нас белорусская школа была. И мы тогда хорошо размовляли. А вообще-то мы белорусы.
Поводле суразмоўніцы, каб адрадзіць мову, трэба, каб дзеці гаварылі па-беларуску з маленства. Такую адказнасць кабета складае на навучальныя ўстановы. Бальшыня былых вяскоўцаў, з якімі ўдалося пагутарыць, прызнаваліся, што вучыліся яны ў беларускамоўных школах. Там жа даведаваліся, што іхная гаворка беларуская.
10 класаў кончыла беларуская школа.
А ў хаці гаварылі па-беларуску?
Ну, народнае такое. Я чыста беларуская. Гаварылі, ну, как у дзярёўні гаварыць, 56-го года. Да, вроде бы стала в городской, потому что и квартиру что тут получили. У меня двое сынов кончали русскую школу. Белорусских, наверное, тут школы нет. А я вот другой раз гляжу программу, размовляем по-белоруску. И там вот пательня, шпак.
Так, як казали у хаті у вас, так, на вёсцы, відаць?
Ага.
Наступная суразмоўніца таксама адвучылася ў вясковай беларускамоўнай школе. Бацькі ў хаце паўдле яе гаварылі на мяшанай мове. Калі ж пераехала ў горад, то гаварыць старалася там, як усе.
Уже ж хацелася па-рускі гаварыць. У горад жа прыехала з дзярэўні. Так і не получылася, чтоб чыста на рускім і чыста на беларускім. І такія слова разгаварылі.
Не шкада было, што беларуская мова засталася там, у бацькоўскай хаце?
Шкада, што вот беларуская мова прапала. Раз узяліся, что белорусская мова была, значит, должна восстановиться.
Як узяліся?
Говорит, что надо белорусскую мову учить, разговаривать на ней.
Это президент каже так?
Ну, так, президент сказал.
Наступный суразмоўца не утоевая. Калі ён пераехал в город, белорусская мова стала ему непотребной. Однако внутри, поводле ягоных слов, яна все ж протягивая жить.
Все на русском было. Она как бы внутри оставалась. Допустим, на белорусской мове кто-то размовлял, и чувствую, что родное, что, в принципе, к русскому толком и не привык. Как бы не старался вот на русском, а все равно вот акцент такой вот белорусский. Ну, тогда ярлык такой, колхозник. Ну, как-то было неприятно.
У былого вязковца дачка выучилась на наставницу. У школе выкладая белорусскую мову и литературу.
Как дочь, она знает чисто белорусский язык. Где-то она разговаривает чисто на белорусском или на русском, как хочет. А внуки, они чисто на русском. К белорусу, когда слышу на белорусской мове, кто размовляет, то вельми приятно.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гостей.